Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакиев и Олег Обухов у микрофона. Олег, здравствуй.
Здравствуй, Кирилл.
В общем, мы сегодня 12 апреля 2021 года отмечаем 60 лет пилотируемой космонавтики. Ровно 60 лет назад мир облетела новость о том, что человек впервые оказался в космосе. Советский космонавт Юрий Гагарин облетел Землю на корабле-спутнике «Восток» и благополучно вернулся. Тогда полет длился 108 минут, и, насколько я понимаю, каждая из этих минут была открытием, потому что до конца было непонятно, может ли человек вообще находиться в космосе, уж тем более там работать и выполнять какие-то задачи. Сейчас многомесячные, по сути, космические экспедиции проводятся, и уже 108 минут — это уже... Что такое 108 минут в космосе? Да ничто. В общем, прошлое, настоящее и будущее отечественной космонавтики сегодня будем обсуждать в эфире «Радио Спутник». И к нам присоединяется российский космонавт-испытатель, герой Российской Федерации Антон Шкаплеров. Антон Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро, доброе утро.
Антон Николаевич, ну вот прежде чем перейти к обсуждению непосредственно космической тематики и вашей прямой профессиональной деятельности, мне всегда хотелось узнать, как отмечают ли как-то космонавты 12 апреля? То есть это вот как, это профессиональный праздник или просто это важная для вас дата? Что происходит? Есть ли какие-то ритуалы?
Нет, конечно, профессиональный наш праздник, день космонавтики. А вообще мы...
С которым мы вас, кстати, поздравляем, Антон Николаевич.
Да, спасибо. Гордимся тем, что именно наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин был первым. Как бы историю уже это не переписать. Поэтому гордимся за тех людей, которые создавали ракету, тех, кто ее сделал, и кто сопровождал его весь полет. Поэтому есть всей нашей стране чем гордиться.
Антон Николаевич, вот хотел вас уточнить. Сейчас как-то упростилась или, наоборот, усложнилась подготовка космонавтов? В чем особенности, если сравнивать 60-е, 70-е годы и нынешние времена?
Ну, хочу вначале сказать, что ответственнее, да, или опаснее не стало не так. И преклоняемся перед первыми космонавтами, кто и первый в открытый космос сделал, и первая наша женщина, Валентина Владимировна Терешкова. Эти люди шли, не понимая даже той опасности, которая их ждет. Даже полет Гагарина, когда намечался, то психологи сомневались, выдержит ли психика человека вот это расставание с Землей. То есть все было первое, естественно, все было неизведано и очень было опасно. К сожалению, и впереди космонавта есть потери. А сейчас работа осталась та же, единственное, что процесс подготовки намного дольше. Ну, например, я к своему космическому полету готовился 8 лет.
И это 8 довольно, лет?
Считается, это короткий срок. Есть кто по 14, по 16 лет готовится к первому
Ничего
полету.
Себе. Это во сколько начинать-то надо, Антон Николаевич?
Ну, до 35 лет мы набираем вот этих космонавтов. Это связано с тем, что очень сложная техника, летает огромная Международно-космическая станция. Это самый дорогой объект, который создало человечество за всю историю. И, естественно, как техника, она иногда отказывает, ломается. Мы выполняем огромное количество экспериментов, поэтому кроме нас никто это сделать не может. Поэтому долететь до станции надо на космическом корабле. Я всегда летал командиром корабля. То есть постоянно идет подготовка, и даже вот, имея опыт, прилетев на просто первого, не знаю, сейчас перед четвертым полетом, у меня очень такой плотный график именно подготовки, потому что ты готовишься к конкретному своему полету, готовишься к экспериментам, самое главное, кто там будет выполнять.
Антон Николаевич, вот по поводу экспериментов, кстати, мы когда здесь на Земле читаем о том, что вы или ваши коллеги отправляются в космос, на МКС, а среди вот этой формальной истории сообщений от информагентства пишется, что космонавты будут выполнять там научные проекты, будут проводить эксперименты. Мне всегда было интересно, а что это за эксперименты вы там проводите, если вы можете нам рассказать, может быть, об одном из своих, вот что над чем экспериментируете?
Вообще, самая главная задача наша, когда мы летим в космос, конечно, не кувыркаться в невесомости, снимать эти прикольные ролики, да, которые...
Но это красиво, думают, это вы не переставайте это делать.
Землю. Нет, самая главная задача — это как раз выполнение космических экспериментов. То есть те эксперименты, которые выполнить на Земле невозможно. Во-первых, это эксперимент направленный на изучение Земли, ну, из космоса и других космических объектов, которые вокруг нас находятся. Это эксперименты, связанные с изучением, как ведут себя живые организмы, то есть животные, растения. Мы изучаем свой организм человека, чтобы понять, как можно сохранить его в долгих полетах, потому что впереди будут миссии не по полгода и даже не по полтора. То есть длинные будут миссии, надо научиться сохранять наш организм. Мы производим различные вещи, не знаю, различные объекты в космосе. Вот последнее достижение, знаю, уже есть биопринтер, то есть был обычный 3D-принтер, теперь уже биопринтер, то есть мы пытаемся в космосе наладить производство тканей живых, которые нам нужны. Ну, очень огромное количество экспериментов, поэтому довольно интересная работа.
Антон Николаевич, я вот еще хотел уточнить, по-прежнему женщин мало космонавтов. Есть ли какие-то предпосылки к тому, что их станет больше? Я имею в виду россиянок конкретно.
Ну да, действительно, к сожалению, в России только 4 девушки, которые побывали в космосе. Сейчас у нас в отряде космонавтов, к сожалению, тоже только одна, Анна Кикина. Это не потому, что мы не хотим их набирать, нет. Ну потому что мало приходит к нам, это не более 10% заявлений мы получаем при отборе в отряд космонавтов, и из этих 10% вот в последнее время не получается пару наборов, мы не можем набрать даже хотя бы одну девушку. Хотя стараемся, рассказываем, что приходите, интересная работа. Ну, к сожалению, может, не хватает информационной поддержки, но стараемся, как говорится, в отряде всегда должно быть женское лицо.
Ну, то есть, вот чтобы мы зафиксировали, да, космонавтика — это не исключительно мужское дело, женщина там
да
тоже.
Да нет, конечно. Но если брать наших коллег из НАСА, там более 50 девушек уже было, и командиры шаттлов были. Так
что... Ну вот, и но мы просто год, думали, может, это из-за требований к подготовке.
Две девушки. Нет. Это вот, к сожалению, мало желающих. Ну, я думаю, информационная недостаточность, к сожалению, в нашей стране.
Антон Николаевич, вот скажите, пожалуйста, о перспективах российской космонавтики, что можете сказать? Потому что были планы, например, возобновить исследования Луны, там еще какие-то международные исследования, исследования Солнца, Солнечной системы. Но, скажем так, нет ли у вас ощущения, что Россия несколько стала отставать от конкурентов?
Ну, я бы не сказал. Но буквально до прошлого года, 8 лет, только российские корабли доставляли всех космонавтов, астронавтов на МКС. 8 лет работали только наши союзы. Я вот каждый полет у меня обязательно представитель НАСА, как минимум, так я летал и с японцами, и с европейцами. Мы делаем свой новый корабль под названием «Орел». Под него делаем новую ракету. Под эту ракету новый стартовый стол на новом космодроме «Восточный». То есть у нас большая долговременная космическая программа, которая как раз и заключается в том, что кроме орбитальных группировок у нас будет полеты на Луну и дальше на Марс. То есть это идет в полном объеме у нас. Просто не так, еще раз говорю, освещается, как любят похвастаться наши коллеги из других космических агентств. Ну, а одно дело показать, другое дело сделать. То есть у нас когда почему-то еще исторически мы вначале сделаем, а потом рассказываем. Ну вот, да, мы что-то достигли.
Но, видимо, это русская натура сказывается.
А вот зря надо хвастаться. Есть тем более чем...
Ну, я бы, можете, правильно. Ну, рассказывать, по крайней мере, точно надо, потому что, ну да, вот взрываются ракеты у наших коллег из других агентств, ну, не знаю, например, коммерческую Алла Маск. И он молодец, пишет в своих инстаграмах, твиттерах. О, это был запланированный взрыв, как бы мы это просчитывали.
Мы все учли.
Юмором, да.
Все идет.
Но все равно продолжает делать ракеты, поэтому... Но это неизбежно, это техника.
Ну, это понятно, тем более такая высокоточная, которая действительно, это все-таки не на каждом заводе собрать можно. Спасибо вам большое, Антон Николаевич, Антон Шкаплеров, российский космонавт-испытатель и герой Российской Федерации. Вот, кстати, по поводу работы с массами, это действительно странно. Я вот начал замечать, я признаюсь, я просто очень люблю всякий мерч. И меня прям, вот когда особенно заходишь по каким-нибудь магазинам масс-маркета, очень много символики НАСА. Ну, то есть вот обычно какой-то одежда с символикой НАСА. И ты вот идешь и думаешь, ну, слушайте, А где Роскосмос-то, ребята? Ну, вы толстовку, что ли, хоть свою сшейте, нашивку нашлепните? Ну, потому что нет, ну, не знаю, это красиво, но это круто, это здорово.
Вот,
почему они делают, я не знаю.
Как Антон Николаевич сказал, что нет у нас такой традиции, что ли, не сложилось еще, начиная с советских времен. Потому что, в любом случае, если брать историю Соединенных Штатов, космические там летописи и прочие достижения и так далее, они очень любят об этом рассказывать. У них все поставлено на поток, те же там, не знаю...
Да слушай, тот же мыс Канаверал возьми, там просто это Диснейленд космический, помимо того, что это, собственно, впрямую космодром.
Ну, у них была возможность все это развивать.
Это правда.
А у нас все очень скромничали, и потом это было под большим грифом «секретно». Может быть, это тоже сказывается.
Ну, может еще быть.
И сейчас, я так понимаю, что будут потихонечку раскручивать как раз-таки вот эту историю с популяризацией именно Роскосмоса и прочих там разных интересных программ и достижений. По всей видимости, нужно об этом говорить, потому что действительно порой создаются впечатления, что нас опережает, я имею в виду Россию.
Как-то да. А с нами на связи научный журналист и популяризатор космонавтики Михаил Котов. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот, Михаил, помимо прочих проблем, мы вот заметили одну с Олегом и Антоном Николаевичем о том, что как-то, ну, не знаю, плохо, что ли, или как-то недостаточно хорошо работают с массами. Видите, девушки плохо идут в космонавты. Как-то с, не знаю, вот именно с общественной частью работы, да, то есть вот каких-то космических центров, которые доступны для простых людей. Как-то с этим, ну, не знаю, сейчас вроде получше стало, но, не знаю, года 2-3 назад точно было все очень печально. Или, может быть, не так, Михаил, расскажите.
Есть такое дело, конечно, так, но тут нужно понимать, что в какой-то мере это еще и вопрос денег. И тоже НАСА, американское агентство, гораздо больше на пиар, работу с населением, работу с людьми тратит средства. Это нормально, у них просто гораздо большие бюджеты, и там если у НАСА в отделе по связи с общественностью несколько десятков человек, если не сотен, то в... Соответственно, у Роскосмоса там 2-3 человека.
Да вы что, серьезно?
Ну, на самом деле, да, в Роскосмосе не такие большие отделы, и там нету больших бюджетов именно на вот это, по крайней мере, пока.
Ну, я вот из всех музеев, с которыми пока столкнулся, я не был в обновленном планетарии все еще, но вот был в павильоне на ВДНХ космос. Я не знаю, он связан с Роскосмосом напрямую или нет, но, во всяком случае, пару раз там символику я его видел. Вот, и надо сказать, что там даже экспозиция очень хорошо организована, вот именно с музеоведческой точки зрения, то есть все можно потрогать, на все у тебя есть информация, есть и интерактив, есть и вполне серьезные как бы источники информации, и как бы, ну, и есть что экспонировать, то есть там огромное количество всяких ракет, каких-то частей, еще чего-то, и я так понимаю, просто действительно, видимо, вопрос в деньгах, в том, чтобы все это организовать.
Да, музеи же, они работают, ну, музеи, они напрямую не связаны, понятно, что они сотрудничают с Роскосмосом, но напрямую они не связаны, это отдельно. И в Москве оба музея и на ВДНХ, и который музей космонавтики рядом у метро, они оба прекрасные просто музеи, там действительно работают и там люди, которые любят свое дело. И, например, вот в музее космонавтики буквально с завтрашнего дня открывается, они специальную выставку «Гагарин» делают, очень большую, очень интересную, с уникальными экспонатами. Они привезли из энергии тот самый спускаемый аппарат, в котором именно спускался Гагарин. И у них будет шикарная просто выставка, где они много чего расскажут нового.
Вот это, кстати, интересно.
А я все по поводу космонавтов, которые у нас сейчас летают в космос, на МКС проводят программы, эксперименты. Насколько сейчас сложнее или проще стал отбор в космонавты, кандидатов в космонавты?
Ну, понятно, что сейчас не такой отбор, как в самый первый отряд космонавтов, когда брали только военных летчиков, когда прочесали практически весь Советский Союз и отобрали из нескольких десятков тысяч кандидатов тех, кто попали в первый отряд космонавтов. Сейчас, с одной стороны, чуть проще туда попасть, могут попасть гражданские люди, есть космонавты были и есть, которые ученые, которые инженеры, которые не связаны никак с военной тематикой. Это с одной стороны. А с другой стороны, по-прежнему это очень длительная подготовка по времени, и человек должен быть готов связать свою жизнь полностью с космосом. То есть он должен быть готов к тому, бывают такие, к сожалению, ситуации, что он 10 лет будет готовиться, тренироваться, а так по итогу потом не полетит. Или, например, откроется что-то в здоровье, ну, мы же все не становимся лучше с годами, или еще что-то. Поэтому космос — это только для тех людей, которые вот готовы ему отдать всего себя целиком.
А сейчас разве в плане здоровья не проще стали относиться к здоровью претендента на космонавта? Или все равно там достаточно строго смотрят и следят?
Опять же, да, чуть проще, чем когда это были времена первого отряда, но действительно все равно очень строго, очень много проверок и в космос, потому что если ты полетишь, не дай бог с тобой что-то случится, то это будет серьезная ситуация. Поэтому смотрят очень внимательно, большое количество проверок, за здоровьем следят очень сильно.
Если говорить о развитии туризма космического, вот и касаться как раз-таки российского сегмента туризма космического, здесь какие-то подвижки серьезные есть по сравнению, например, с другими международными программами туризма космического?
Понимаете, космический туризм — это такая вещь в себе, очень странная. Я много лет работаю научным журналистом, и много лет я пишу статьи каждый год, и ты вот чувствуешь, что вот-вот и начнется. Вот там объявили программу, вот эти почти доделали. Но как было в истории, у нас 8 космических туристических полетов, 7 человек слетали, потому что директор Цирка Дю Солей дважды слетал. И все, больше кроме этого не было. Несмотря на то, что Джефф Безос уже, по-моему, 15 у него проверок вот его суборбитальных полетов. Так все и не начинается. Несмотря на то, что время от времени возникают новые, вот сейчас начнется большой туристический поток, а он все не начинается. Если честно, я не могу назвать причину, почему именно так происходит. Но вот вроде как там смотришь, должен в ближайшие годы начаться полеты, увы, не начинается. В России мы до последнего времени надеялись на компанию «Космокурс», которая занималась созданием частного космодрома и вот тоже суборбитальных полетов. Но, увы, не так давно, буквально дней 5-6 назад, стало известно, что они распускают команду, инвестор решил прекращать этот проект. Поэтому с космическим туризмом по всему миру пока ситуация какая-то не очень понятная. Вроде собираются, а летать особо не летают.
Михаил, а если говорить именно о космических программах, она у России, вот у сегодня у России задача максимум, это что?
Тут сложно сказать, тут нужно понимать, что Роскосмос, опять же, в отличие от НАСА, которая занимается только гражданскими научными полетами, то Роскосмос — это организация, которая отвечает и за военные запуски военных каких-то космических аппаратов, и за гражданскую космонавтику, и даже в какой-то мере за коммерческую. Поэтому им сложнее. И тут вот сказать, что что-то конкретно у них абсолютно важное или там самое главное, очень сложно. Из того, что сейчас есть, это программа по возвращению научных лунных миссий «Луна-25», «Луна-26», «Луна-27». В октябре 2021 года стартует «Луна-25». Это первый лунный российский аппарат после 1976 года. То есть мы возвращаемся на Луну, это посадочный аппарат, он сядет на южном полюсе Луны и должен будет искать там водяной лед. У него есть специально забирать пробы и смотреть, есть ли там водяной лед на южном полюсе Луны. Должен быть, его уже с орбиты вроде как находили до этого. Потом будет Луна-26-27, тоже спустя несколько лет, тоже большие серьезные лунные миссии. Что касается, например, астрофизики, то в настоящее время работает, запущенный в 2019 году, прекраснейший, интереснейший проект. Это «Спектр-РГ», космическая обсерватория большая. Это лучшая в мире рентгеновская космическая обсерватория. Она находится в точке Лагранжа L2 системы Земля-Солнце, то есть достаточно далеко от Земли, но как бы находится в тени Земли, чтобы солнечная радиация ей не мешала. И эта обсерватория составляет карту Вселенной. То есть это не тот телескоп, который может посмотреть на что там конкретное какое-то небольшое. А здесь у него два внутри рентгеновских телескопа, один немецкий ERA-SITA, один второй российский Artex-C. И они оба эти телескопа потихонечку просматривают вот слой за слоем все небо вокруг себя. И вот сейчас они уже прошли два таких полных прохода, и они составляют все более точную карту Вселенной, на которой видны гигантские черные дыры, скопления галактик и все остальное. Это в рентгеновском диапазоне до этого никто такой карты еще не делал. Это уникальнейший проект, и очень приятно, что им занимается Россия. А в 2022 году, например, стартует, он должен был стартовать в 2020, но вот перенесли из-за пандемии, стартует опять же европейско-российский проект ExoMars 2022. Это проект с марсоходом, с посадочной платформой, он должен будет отправиться на Марс. Посадочная платформа российская, марсоход европейский, ракета опять же российская, на котором летит. То есть это глубокая кооперация, это действительно и мы, Европейское космическое агентство, вместе над этим проектом очень-очень серьезно работаем. И вот он полетит на Марс, должен будет высадиться и искать на Марсе жизнь. Это тоже такая вот интересная, научная, очень большая, серьезная миссия.
Слушайте, ну вот, мне кажется, отличный был ответ, Михаил, всем скептикам, которые говорят, все развалили, ничего Роскосмос не делает, непонятно, зачем они вообще существуют. Ну вот Михаил нам объяснил, там до 30-го года делов-то.
Да, только успевай, Михаил. А если говорить о развитии посадочной техники космической, ну, которая может и взлетать, и садиться потом, потому что вот в Соединенных Штатах достаточно серьезно к этому делу относятся. Там есть свои плюсы, свои минусы, не всегда удачные старты и посадки. Собираются ли Роскосмос развивать вот именно эту историю? Или смысла в этом нет?
Смысл в этом есть, определенно. И когда Илон Маск доказал всем скептикам, что это возможно, что это работает, и что это действительно можно делать, сейчас очень много и стран, и отдельных компаний занимается возвращаемыми проектами. Занимается им и Роскосмос. Основная ставка на ракету-носитель «Амур-СПГ». СПГ – это сжиженный природный газ. То есть это будет ракета, у которой двигатель будет работать на топливной паре метан-кислород. Ну, то есть мы берем очищенный сжиженный природный газ и кислород. Во-первых, она очень экологически чистая, потому что при сгорании газа там в основном вода остается. Во-вторых, конструкторы говорят, что они смогут как раз на этой ракете, ее делают исключительно как коммерческий проект. Это ракета, которая должна быть достаточно дешевая в изготовлении, в эксплуатации, и которая должна будет попытаться взять назад, забрать наш кусок коммерческих запусков. И вот Амур-СПГ, по идее, будет действительно приземляться на собственные двигатели, как это делает Falcon 9. Да, понятно, что это поздновато, что лучше бы, если бы этот проект начался раньше, но у истории слагательного наклонения нет. Вот пока делают.
То есть, в принципе, я правильно понимаю, да, что это достаточно выгодно в перспективе может оказаться, да, для, собственно говоря, для российской космонавтики, потому что одно дело, когда ты отправляешь в космос и возвращается там, ну, условно говоря, капсула, а другое дело, когда целый корабль возвращается обратно.
Ну, в этом случае будет возвращаться обратно первая ступень, но да, даже это действительно очень выгодно, это позволяет уменьшить расходы вот на создание новой первой ступени, ее нужно будет только проверить, дефектовать и запускать снова. Поэтому выгода возможная, да, и если действительно те, как сказать, то, что задумано, будет воплощено в Амур-СПГ, то, что сейчас есть в техническом задании, если его удастся воплотить, то это действительно может быть очень интересный с коммерческой точки зрения проект.
Михаил, скажите, пожалуйста, а вот, ну не знаю, у меня как у обывателя складывается впечатление, что сегодня космонавтика стала более национальной, чем международной. Так ли это или нет?
Я хотел бы сказать, что это не так, и, ну, смотрите, действительно, до сих пор космонавтика — это та отрасль человеческих знаний и отношений, где люди умеют договариваться лучше, чем это делают политики. В космосе на самом деле гораздо больше совместных проектов, чем если это пытаются сделать, там, например, именно что политики. У нас есть совместные проекты с Европейским космическим агентством. У нас есть сейчас, будет долгосрочный проект скоро подписываться с Китаем о создании лунной или орбитальной, или посадочной станции. Это такой долгосрочный, долгоиграющий проект. Пока непонятно, что из него вырастет, но, по крайней мере, задумка такая есть. Продолжается работа с США. Поэтому нет, может быть, кажется, что вот действительно все страны, каждая работает только на себя. Это не совсем так. На мой взгляд, по-прежнему они умеют договариваться, и они умеют создавать совместные проекты. Вот опять же, проект ExoMars — это именно проект полностью, который и Россия, и Европа делают вместе.
Ну, то есть тенденция к объединению.
Я хотел бы так сказать. Наверное, тенденции нет, просто есть удачные вот такие вот кейсы. Хочется просто, чтобы их было больше.
Но это правда хочется. Деле... Спасибо вам большое, Михаил. Михаил Котов, научный журналист и популяризатор космонавтики, был с нами на прямой связи. А в студии, напомню, работают Кирилл Бакеев и Олег Обухов. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.